Глава 55. Пока Сага принимала душ в боксерском клубе, Йона звонил бывшему шефу, Элиассону, чтобы удостовериться, что полиция уже дома у Рачена. Он сделал 5 попыток дозвониться до Карлоса, но потом сдался и оставил голосовое сообщение, что его обещали выпустить на свободу и что он хочет допросить Абсалона Рачена как можно скорее. «Может быть, мы сумеем остановить убийцу до того, как погибнут еще несколько человек», — закончил он. Йона и Сага вместе вышли из клуба и зашагали к парковке перед музыкальной школой.
«Вернер обещал лично проследить, чтобы тебя освободили», — сказала Сага.
«Если я не получу ответа, мне придется вернуться в тюрьму через 3 часа».
Перейдя дорогу, они оказались на парковке и зашагали между машинами, как вдруг Сага остановилась.
«Телефон выключился», — сказала она и протянула Йоне аппарат. «Гляди, разрядился. Мне придется поехать в контору, узнать, что происходит».
Вдоль красной кирпичной стены они дошли до Вольво Йоны, и тут к ним приблизились 2 серьезных мужчин в темных костюмах и в наушниках.
«Отойди от машины, Бауэр!» — крикнул один из агентов.
Сага достала ноутбук из спортивной сумки и сделала, как велел агент.
«Это Вернер придумал?» — спросила она.
«Давай сюда компьютер», —
велел агент постарше, с седыми, стриженными ежиком волосами.
«Вот этот?»
— Сага не могла сдержать улыбки.
«Да»,
— агент протянул руку. Сага перебросила ноутбук через крышу машины, он блеснул, переворачиваясь, и Йона, не шевельнув бровью, поймал его. Оба агента двинулись к нему. Из открытого окна школы доносилась ритмичная скрипичная музыка. Йона стоял, не двигаясь, с компьютером в руках. С могучего дуба сорвался листок и, кружась, опустился к ним. Мужчины обогнули машину, лица у обоих были суровые.
«Компьютер подлежит изъятию, по закону о...»
Не дожидаясь, когда они подойдут, Йона перебросил ноутбук через крышу машины назад Саге. В крышке компьютера снова отразился черный лак машины. Сага поймала ноутбук одной рукой и немного отошла от машины.
«Детский сад», — буркнул старший агент, пытаясь подавить невольную улыбку.
Агенты снова обошли машину и зашагали к Саге. Тот, что помоложе, поправил манжеты рубашки.
«Но ты же понимаешь, что должна отдать нам компьютер», — терпеливо сказал он.
«Не отдам».
Прежде чем они успели подойти к ней, Сага сунула тонкий ноутбук в решетку уличного стока. Далеко внизу раздался всплеск. Оба агента остановились и посмотрели на Сагу.
«Неужели ты настолько легкомысленна?» — спросил тот, что постарше, наморщив лоб.
«Поедешь с нами, Бауэр», — распорядился молодой.
«Видели бы вы себя со стороны», — улыбнулась она
и вместе с агентами зашагала вдоль фасада из красного кирпича. Она была намного ниже их ростом, на кожаную куртку натекло с мокрых волос.
«Что я могу для тебя сделать?» — спросил Йона ей вслед.
«Позвони Вернеру», — ответила Сага, обернувшись к нему. «Он обещал, что тебе не придется возвращаться в тюрьму».
Когда машина увезла Сагу и агентов, Йона достал телефон и снова попытался дозвониться до Карлоса, после чего позвонил на коммутатор службы безопасности.
«Служба безопасности».
«Я хочу поговорить с Вернером Санденом».
«Он на совещании».
«На этот звонок он должен ответить».
«Кто ему звонит?»
— спросила женщина.
«Йона Линна. Он знает, кто я».
В трубке зашумело, и Йона услышал механический голос, предлагавший ему зайти на страницы службы в Твиттере и Фейсбуке. Запись прервалась, когда трубку снова взяла женщина.
«Он говорит, что не знает вас»,
— сдержанно сообщила она.
«Скажите ему, что...»
«Он на совещании и не может сейчас говорить с вами»,
— перебила женщина и положила трубку, прежде чем Йона успел сказать еще что-нибудь. Понимая, что это бессмысленно, Йона все же позвонил в канцелярию правительства и сказал, что его звонка ждет премьер-министр. Секретарь с приветливым голосом попросил его прислать электронное письмо на адрес делопроизводителя канцелярии.
«Адрес указан на главной странице канцелярии»,
— сказал он и положил трубку. Сидя в машине, Йона набрал номер Микельсона, но не услышал даже первого гудка. Механический голос сообщил, что абонента с таким номером не существует. Йона попробовал позвонить по другим записанным в память арендованного телефона номерам, но все они больше не существовали. Он взглянул на часы. Если он тронется с места прямо сейчас, то успеет в Кумлу вовремя. Выбора не было. Если он опоздает, его тюремный срок удлинится. Йона завёл машину и сдал назад. Остановился, пропустил женщину с собакой-поводырём, после чего повернул направо, к Нортуллю. В новостях сообщали, что шведская служба безопасности предотвратила серьёзную угрозу государственного масштаба. Детали штурма, как обычно, умалчивались, равно как и подробности ареста подозреваемых в терроризме. Пресс-секретарь службы воспевал эффективную работу разведки и успех оперативной бригады.